Добрый день, это подкаст «Титры прошли». Здесь мы рассказываем про кино и разбираем то, что происходит на экране, и то, что остается за кадром. И сегодня нам в этом помогает Тамара Ходова, кинокритик. Тамара, добрый день.
Добрый день, Денис.
Мы уже перевалили, получается, через экватор Канна. Много эмоций, много хорошего кино, много кино, которое вызывает вопросы в этом году. И хотелось бы именно с тобой сегодня поговорить про то, что понравилось, что не понравилось. Но, конечно, не начать мы этот подкаст не можем, наверное, с того фильма, который у русскоязычной публики вызвал наибольшее количество споров. Это, конечно, Кирилл Серебренников и исчезновение Йозефа Менгеля. Это история, напомню, фашистского преступника, фашистского доктора, который сбежал в Южную Америку и там стареет, скажем так, и там рассуждает со своим сыном, в том числе, о тех преступлениях, которые он совершал или не совершал, по его мнению. Мара, получился фильм, как тебе кажется?
Ну, я сразу отмечу, потому что, мне кажется, это важно, так как нет никаких объективных мнений о фильмах. Я не очень люблю фильмографию Кирилла Семеновича Серебренникова. Очень люблю его в театре, но в кино он мне не до конца понятен. И я бы сказала, что это неудачный его фильм. И больше всего он неудачен даже не в том, как он исполнен. То есть понятное дело, что Серебренников после стольких лет знает, как снять красиво. Хотя и здесь тоже могут быть какие-то возражения.
Там черно-белая картинка.
Да, там которая... очень пижонская черно-белая картинка.
Очень его... графичная, я бы так сказал.
Да, его постоянного оператора Апельянца. И если говорить про визуальную составляющую, это один из самых сдержанных фильмов Кирилла Серебренникова, я бы сказала, за последнее время, потому что там нет никаких ни музыкальных ставок, ни анимации, ни каких-то экспериментов с декорациями, ни ломки четвертой стены, как он любит это делать. Это такое черно-белое, спокойное кино, красивое, но сдержанное. Я бы сказала, что больше всего у меня вопросов по... как это принято говорить сейчас, месседжу фильма. И у меня много этих вопросов вообще по всем последним произведениям Кирилла Семеновича. И мне кажется, что этот новый фильм болеет той же болезнью, что и Лимонов, который показывал тоже в Каннах в прошлом году в конкурсе.
Когда ты говоришь про болезнь, какую именно, что он рассказывает как-то не ту историю или не обязательную историю, или не рассказывает ее достаточно, что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что, мне кажется, он сам не знает, зачем он рассказывает эту историю. Например, с Лимоновым, да, это, ну, очень одиозная фигура, да, от него, про него можно услышать совершенно противоположные мнения. Серебренников же говорит, не говорит ничего. Он просто как бы излагает историю жизни, также с Йозефом Менгеле. Он излагает эту историю жизни, причем с точки зрения самого героя. Если мы подходим к этому фильму с точки зрения антигероя, то что мы тогда хотим сказать? Мы хотим показать его раскаяние или мы хотим показать... его трагедию, да, как, например, это сделал Сокуров в «Молохе», да, как вот это вот постепенное моральное и физическое разложение, да. Но к концу фильма, спойлер, ничего такого не наблюдается, но наблюдаются какие-то такие вот элементы.
Ну да, известно, что он, мне кажется, это из первых кадров понятно, что едва ли у него будет такое раскаяние, но, по крайней мере, как это объясняет Кирилл Серебренников, и как, мне кажется, я это вижу лично, это все-таки история про такую неизбежность расплаты, скажем, за то зло, которое мы совершаем, потому что, хотя на самом деле этих преступников так и не поймали, часть из них, там были операции по именно захвату Израиля, самых ключевых людей, которые находились в Южной Америке, Менгеле, так и не поймали. Но мы видим, как он мучается, мы видим, как он страдает. Хотя, конечно, мы не видим его раскаяния, но все равно мы видим вот эту какую-то внутреннюю борьбу, которую прекрасно, мне кажется, показывает Август Диль. Я считаю, что, по крайней мере, такой месседж для части зрителей доходит все-таки.
Ой, к Августу Диле вообще никаких вопросов, он полностью отдается этой роли, как и Бен Уишоу в «Лимонове», просто прекрасно сыгранная роль. Но какие у меня здесь вопросики, понимаешь? Хорошо, он мучается, но от чего он мучается? Он не мучается, как Лени Рифеншталь, например, в документальном фильме совершенно прекрасном, который вышел в прошлом году, от того, что она постепенно понимает, что она сделала и кто она на самом деле, потому что она жила в отрицании всю свою жизнь. Йозеф Менгеле, такое ощущение по версии Серебренникова.
И по версии Оливии Гейзе,
да,
автора книги,
которому
вместе вчера был на премьере.
Именно. Менгеле страдает только от того, что он посреди вот этих вот грязных людишек, с которыми он боролся, так старательно боролся и так не смог побороть. И как-то, честно говоря, вот это страдание, оно не вызывает сострадания, и оно не ставит какой-то удовлетворительной моральной точки в этом фильме. Поэтому я вообще не понимаю, зачем наблюдать за этим героем почти 2.5 часа, ну, только чтобы убедиться, что он неприятный человек, но я думаю, что это и так понятно.
Давай тогда пойдем дальше по фильму. Мне кажется, про Серебренникова можем спорить еще целый подкаст, но все-таки хочу нашим зрителям рассказать про те фильмы, которые тебе понравились. Yeah. Главные успехи Каннского фестиваля вот на тот момент, когда мы с тобой говорим. На среду 3 часа дня, еще 2 фестивальных дня. Какие?
Ох, ну, опять-таки, сделаю ремарку, что очень тяжело говорить об успехах, потому что одни из самых ожидаемых фильмов еще покажут. Например, «Бегань», «Resurrection», да, или тот же Оливер Херманус с его драмой и так далее. Кейли Райхарт. Но я бы сказала, что успехи фестиваля, на удивление, в этом году не в конкурсе, а скорее в параллельных программах. Мне гораздо больше импонирует, например, «Un certain regard», но я себе тоже отдаю отчет, что мне просто он всегда больше импонирует. Но, например, «The Plague» Поллинджера, да, это американский режиссер, и мне кажется, он американский, я могу ошибаться. И в любом случае англоязычный, и он... гораздо интереснее, смелее, забавнее, чем многие фильмы конкурса. Или Left-Handed Girl, девочка-левша, Шинчинцу. Тоже такой, понятно, что дебютный, шероховатый фильм, но все равно очень интересен женский взгляд, который она изображает, героини, которых она изображает в Тайване, да, это мать с двумя детьми. Можно вспомнить «Сират», если уж мы скажем про конкурс. Я не могу сказать, что я как-то эмоционально вовлеклась в этот фильм, это испанский фильм про рейв в пустыне и про поиски смысла, да?
Да, там такой поиск смысла получается, но он такой... Он немного напоминает такой вестерн-роуд-трип, и напоминает это нам по тому, как картинка построена, с парой очень сильных моментов, и, конечно, с постоянными, думаю, здесь даже не будет спойлеров, все про это уже сказали, постоянной работой пиротехники, будем называть это так в процессе фильма. Да, такая картина получилась, по крайней мере, очень живая, многие о ней отзываются хорошо.
Она, по крайней мере, самобытная. То есть ты смотришь, и ты не знаешь, чего от нее ожидать, ты не понимаешь до конца, к чему ведет режиссер. И это, особенно кинокритиков, которые насмотрелись всего, это, конечно, особенно интригует. Но я бы сказала, что Маша Шилинский, насколько мне не очень близок...
Это «Звуки падения»,
да,
я
«Звуки
напомню».
Падения,
да,
немецкая...
Первый, немецкий режиссер, одном из первых дней фестиваля его показали. Это история четырех поколений, или даже не поколений, а четырех разных девочек, которые объединены одним местом немецкой фермы. Такое очень философское кино, полное символов, лишенное в целом практически сюжета, надо тоже так сказать.
Я бы сказала,
понимании.
Что она просто лишенная сюжета. Это все образы, мысли, идеи, чувства. И насколько он оригинален стилистически, мне очень он понравился в этом плане. Настолько же она несколько вторична в своих идеях. И тем не менее, если сравнивать ее со всеми остальными фильмами основного конкурса, по крайней мере, он оставляет какое-то хотя бы визуальное впечатление.
Мне хотелось бы еще поговорить про, наверное, такие основные темы, которые мы можем сейчас пока выделять по фестивалю, потому что, конечно, это не главные темы кино, которые снимают, но уж так ставлен фестиваль, что мы видим буквально в этом году, что вот у нас есть такие подборки, у нас есть «Женский взгляд», который очень сильно представлен.
Абсолютно.
У нас есть... «Эпидемия». Вот мы видим ее в «Альфе» Дюкарно. Про него сейчас еще отдельно поговорим. Вот мы и в «Плэге», и в других. В «Эттингтоне» мы, конечно, видим, то есть, видим такое наследие ковида, когда человечество или человек сталкивается с какой-то болезнью. И «Работа с прошлым», безусловно. Вот мы видели, скажем, это в последнем фильме «Панахи», тоже в том числе. Когда, как именно относиться вот к тем людям, которые тебя пытались, скажем так. Можно ли просто отпустить это прошлое, и надо продолжать за него бороться. Вот ты бы, наверное, как выделила вот такие, скажем, основные тенденции, именно даже не стилистические, а тематические, того, что нам выбрал Тьерри Фримо и его команда?
Ты знаешь, мне даже кажется, что не очень корректно, я долго над этим думала, не очень корректно говорить, что он выбрал. Мне кажется, что фестиваль скорее отражает какие-то тенденции, а не выбирает их. И я абсолютно с тобой согласна со всеми твоими выводами. Я бы единственное, что добавила, наверное, историю маленького человека, что фильмы сейчас интересуют не столько большая какая-то политическая картина, да, они не стремятся отражать какие-то глобальные тренды, а скорее показывают вот эту трагедию, борьбу маленького человека в этом хаотичном мире, который пытается просто на самом деле выжить, даже ничего такого особенного он не хочет ни от кого, просто чтобы его, наверное, оставили в покое, дали спокойно жить, и это, к сожалению, удается далеко не всем, особенно в программе Каннского фестиваля, и это на самом деле тоже такая очень универсальная и эмоциональная для каждого тема, мне кажется, это более доступное кино, потому что драму маленького человека может понять каждый, потому что мы все эти маленькие люди.
Скажи, давай еще про несколько фильмов успеем поговорить. Это «Великая Элеонора» Скарлетт Йоханссон. Она тоже вне программы показана. Она показана в «Особом взгляде».
Глядя, да.
Верно, вот. Это такой режиссерский дебют. Он созвучен, конечно, с другим, именно потому что это великая актриса, с другим дебютом. Это, конечно, Кристин Стюарт, которая показала такой тоже, ну, там разные взгляды. У нее такой в «Хронологии воды» тоже женский взгляд там на насилие и то, как его пережить. Вот это именно тенденция, что актеры все чаще становятся режиссерами и показывают себя на экране. Как бы ты оценила эти дебюты, скажем?
Ты знаешь, мне кажется, очень интересно, что все дебютанты выбрали вот такие извечные, я бы сказала, фестивальные темы. Если ты, как сказала, Кристен Стюарт говорит про сексуализированное насилие, про зависимость. Харрис Диккенсон, вообще у него такая социальная драма, он говорит про социальную несправедливость. То Скарлетт Йоханссон, хоть у нее самый такой спокойный фильм стилистически из всех, она просто такой бинго прямо делает из Джун Сквиб, которая просто потрясающая актриса, и «Холокоста». Ну, то есть, какой фестиваль без «Холокоста»? Мы как бы начали с «Холокоста», да, сейчас говоря про Серебренникова, и заканчиваем «Холокостом», говоря про Скарлетт Йоханссон.
Давай все-таки немного поподробнее поговорим, да, именно про этот фильм, потому что некоторые обвиняют его в излишней простоте, скажем так, и действительно он очень линейный. Если мы смотрим другие фильмы на эту же тему, да, скажем, возьмем даже ту же самую «Зону интересов», которая здесь была несколько лет назад, которая тоже к этой теме обращалась, то здесь она, эта тема «Холокоста», скорее переживается с таким легким юмором, с грустью, но действительно очень по-простецки, что ли. Что ты можешь сказать про это?
Слушай, ну, на самом деле «Холокост» «Холокостом», но это не ее центральная тема, поэтому она переживается по-другому. Ее центральная тема — это горе. Это вообще центральная тема абсолютно, мне кажется, большинства фильмов сейчас. Так что, опять-таки, это еще такой check the box для Скарлетт Йоханссон. И она говорит о том, что нужно относиться, наверное, прежде всего терпимее к самим себе, когда мы теряем кого-то близкого, и позволить себе пережить эти чувства. И поэтому она говорит об этом довольно спокойно, потому что «Холокост» здесь, он как бы на периферии. Важнее все-таки человеческие чувства.
Важный фильм, про который мы подробно здесь в подкасте говорили, поэтому слишком долго на нем останавливаться не будем. Все-таки интересно услышать твое мнение. Это «Лазница и два прокурора». Насколько он тебя тронул, скажем так, потому что отзывы у него в том же самом скринере хорошие, и если пальмы ему, по крайней мере, не прочат, то все равно считают это важным кино для этого фестиваля.
Ой, прости, Денис, я тебе здесь не помощник, я не люблю «Лазницу», я его пропустила.
Ну, что же, мы можем подробно, зато вы можете подробно, вот я оставлю ссылку в описании, послушать в нашем разговоре с Антоном Долиным, которому этот фильм понравился. И, наверное, последний вопрос. В целом, если делать какие-то выводы по тому, что мы уже видели здесь в фестивале, он удается, не удается? И какие тенденции ты бы выделила, кроме того, что мы уже сказали?
Слушай, насколько я люблю Каннский фестиваль, это вообще мой любимый фестиваль в мире. Он не удается уже второй год, я бы сказала. Если в прошлом году мы все ходили, говорили, слабая программа, то здесь мы понимаем, что, может быть, в том году она была не такая слабая, потому что в этом году она еще слабее. Конечно, бывают такие прям совсем жесткие мнения, что последний раз такая программа была в 2017 году. Но я считаю, что здесь как раз немножко отражение другой тенденции. Это ковида, кризиса вообще кинопроизводства, забастовок, стримингового пузыря. Вот это все. Ну и вообще, на самом деле, нестабильной ситуации в мире. Мы все можем, конечно, радоваться празднику кино, можем изображать, что мы здесь все счастливые и радостные, но, тем не менее, и кино, и общее состояние отражает какие-то другие тенденции, и видно, что сейчас мы все находимся в идейном кризисе, и кино очень ярко это отображает.
Надеюсь, в следующем году мы увидимся здесь же и будем смотреть, как мы из этого кризиса вышли. Это подкаст «Титры прошли», здесь мы обсуждали с кинокритиком Тамарой Кодовой то, каким получается пока что Каннский кинофестиваль. А вы не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, и обязательно увидимся еще раз здесь, на Лазурном берегу. Спасибо.